Глава 7. «Ну и зачем вам понадобился этот булыжник?» — устало спросил я у Лаоша. «Дело в том, что в одном из завалов после самоликвидации одного из моих скарабеев обнаружился здоровенный обломок скалы угольно-черного цвета. Я в суматохе, отвлеченный другими делами, скажем так, на дипломатическом поприще, не придал особого значения находке. А вот некоторые кальты, те, которые постарше, и те, которые имели дело с камнем, распознали в этом гигантском булыжнике что-то очень важное и тут же доложили об этом Лаошу. В общем, пока я выпроваживал принца и его делегацию в плавание, старый шаман развил бурную деятельность вокруг находки. Судя по сообщениям системы, обломок скалы весил без малого 2 тонны. Но ушлый старик за время моего отсутствия умудрился организовать погрузку оного на самую большую нашу телегу, запряженную 8 лошадей, а затем успешно затащить ее в крепость и разгрузить на центральной площади рядом с цитаделью. Должен отметить, народ трудился без принуждения, не за страх, а за совесть, 2 суток, не прекращая работы ни на минуту, и днем, и ночью. Я, занятый другими делами, этот момент как-то пропустил. Вернее, я видел, что народ работает, не покладая рук, но я не ожидал, что это черное громоздкое недоразумение по плану Лаоша будет теперь занимать часть центральной площади внутри крепости. А когда меня поставили в известность, я попытался высказать свои возражения.
«Ты не понимаешь, Ольд», — возразил Лаош, любуясь черным каменным гигантом, который был похож на застывшее стекло. «Это же черный гранит!»
Я вздохнул. «Вот именно, это черный гранит, фиолетовый фон которого указывал мне на высокую ценность этого ресурса. Почти 2 тонны высокоуровневого ресурса. Продав эту громадину, я могу неплохо заработать. И вот сейчас Лаош при поддержке остальных шаманов и других кальтов, в основном старшего поколения, пытаются отстоять эту каменюку». «Черный гранит», — кивнул я. «А дальше? Мне что, из тебя слова клещами вытягивать?» Лаош отвлекся от созерцания черной глыбы и посмотрел на меня, как на идиота.
«Ты действительно ничего не знаешь?» — недоверчиво спросил он.
«Представь себе», — с трудом держа себя в руках, ответил я. «Нет, этот упрямый скин рано или поздно обязательно сведет меня с ума».
«Хорошо», — кивнул шаман. «Задам тебе еще один вопрос. Что ты знаешь о клановых тотемах?»
Я открыл было рот, чтобы сказать старику все, что о нем думаю, и предупредить его о том, что если он не перестанет разговаривать загадками, то придется сбросить его со скалы, но вовремя захлопнул рот. «Клановый тотем. Каждый уважающий себя клан стекляшки должен иметь эту штуку. К слову, очень дорогую штуку. Об этом я вычитал еще раньше на форумах. Правда, не ожидал, что так скоро смогу столкнуться с этим явлением, потому как не каждый клан мог себе позволить тотем. И дело не только в цене. Возможность заиметь себе клановый тотем сопряжена с выполнением разного рода условий. Об эффектах и уж тем более о размерах этой штуковины никто, естественно, не распространялся. Скажу больше, каждый клан, владеющий тотемом, всячески скрывал истинные возможности этого артефакта. Но то, что он способен на порядок усилить клан, это я точно знал. По моему виртуальному телу пробежался табун мурашек. Неужели подфартило? Я даже оглянулся по сторонам, как бы кто ни увидел наше богатство. Старик мою пантомиму расценил по-своему.
«Не кипятись ты так», — успокаивающим голосом произнес Лаош. «Думаешь, овчинка не стоит выделки? А зря. Из этой глыбы получится отличный тотем».
Затем, мечтательно уставившись на кусок гранита, шаман добавил.
«Уж не думал, что на старости лет сподоблюсь создать тотем для клана. Тебе этого не понять, Ольд. Да, я бы и сам не поверил, пока не увидел собственными глазами. Если бы не мой прадед, научивший меня распознавать такие камни, прошел бы мимо. У нас ведь уже давно не было своего тотема, да и у остальных кланов тоже. Простые кальты знают о них разве что из древних сказок. И вот поди ж ты, у нас будет собственный тотем».
«И что нам понадобится для его создания?» — сиплым голосом спросил я. От таких сюрпризов враз пересохло горло. Я уже представлял, как вытянется физиономия Романа Тарасовича, когда он узнает, что попало нам в руки. Лаош перевел свой взгляд на меня и улыбнулся.
«Смотрю, тебя тоже проняло. Хе-хе, понял наконец-то».
«Не томи, старик», — — ответил я, кое-как справившись с волнением.
«Да, в общем-то, у нас уже все есть», — хитро улыбнулся Лаош. «Кроме твоего согласия, как нашего лидера, конечно. Но так как? Даешь свое добро?»
«Даже так? Только что мне дали ясно понять, что последнее слово в клане не за советом, а именно за мной. Это, с одной стороны, обнадеживает, но с другой налагает огромную ответственность. После слов шамана перед моими глазами неожиданно возникло системное сообщение.
Внимание, Ульт, вам предлагается создать клановый тотем. Награда за выполнение задания — клановый тотем «Рыжая сова». Приступить к выполнению задания? Да? Нет?
Даю.
Кивнул я. С того момента, как Лаош принялся за создание кланового тотема, прошло несколько суток. Внешне это действие имело довольно странное проявление. Старик умостился рядом с камнем в позе лотоса и впал в медитативное состояние. За все это время он так и не очнулся даже на то, чтобы поесть или попить воды. А когда, наконец, на третьи сутки очнулся от своего сна, в его взгляде читалось удовлетворение и усталость. Я видел его пробуждение собственными глазами, потому что находился в тот день рядом со стариком.
«Готово!» —
прохрипел Лаош и, притронувшись ладонью к угольно-черной поверхности камня, добавил.
«Мне удалось призвать дух рыжей совы. Он согласился помогать нам».
Присутствующие при этом кальты встретили эту новость радостными криками. Я не видел, как унесли потерявшего сознание Лаоша, и не слышал криков ликования народа по поводу появления легендарной святыни. Я полностью углубился в чтение нового сообщения, которым осчастливила меня система.
«Поздравляем, Ольд. Вам удалось призвать древний дух и создать клановый тотем первого уровня. Теперь ваш народ находится под покровительством великого духа рыжей совы. Награда. Моральный дух плюс 250. Дисциплина плюс 200».
Закончив сообщением, я взглянул на черный обелиск.
Название. Клановый тотем «Рыжая сова». Категория «Реликтовый». Вид. Магический артефакт поддержки. Уровень 1. Ограничение. Эффект распространяется только на членов клана «Рыжие совы», а также на его собственность. Эффект. Меткость плюс 350. Защита плюс 350. Сила плюс 350. Выносливость плюс 350. Стойкость плюс 350. Увеличивает скорость производства на 10%. Увеличивает скорость заживления ран на 15%. Увеличивает шанс создания бонусного артефакта на 15%. Увеличивает шанс добычи бонусного ресурса на 15%. Прочность. Исчезает после гибели, расформирования клана. Примечание. Действие эффекта не зависит от местоположения объекта воздействия.
Закончив чтение, я кашлянул и медленно опустился на небольшой камень возле тотема. Ну и дела. Теперь я понимаю, почему такой ажиотаж вокруг этих артефактов. Как, собственно, и секретов. И это только первый уровень. А ведь я читал на форумах, что есть кланы с 8-м и даже 10-м уровнем тотема. Это что же там за эффекты такие должны быть? На моем лице появилась довольная улыбка. Как только информация о наличии у нас тотема дойдет до игроков, здесь будет не протолкнуться от желающих вступить в наш клан. Вот теперь повоюем. Внимание! Обнаружено нарушение границы. От неожиданности я вздрогнул и удивленно перечитал системное оповещение. «Так скоро?» — прошептал я и, тяжело вздохнув, забрался на спину Гаврюши. Хагер, повинуясь моему приказу, перепрыгнув парапет смотровой площадки дозорной башни, где мы прохлаждались все утро, рванул в ту сторону, где образовался прорыв нашей границы. Дело в том, что днем ранее я, наконец, сподобился разобраться с новыми чертежами из книжицы Брольда, а именно с колониями муравьев. Я теперь мог создавать и такое. Помимо муравейников были еще и пауки, но с ними было все намного проще. И тех, и других, согласно описаниям, мастер Брольд создал для охраны определенной территории. И если колония муравьев по мере роста и освоения определенного участка земли была чем-то вроде сигнальной системы, то паучки выполняли роль сторожей, которые не только оповещали хозяев о нежелательных гостях, но могли еще и плюнуть ядом в оных. Пауков пока не создавал. Их время еще придет, когда будут закончены ремонтные работы в крепости, У меня были некоторые задумки, как рационально использовать этих восьмилапых големов. А вот двум колониям муравьев я уже нашел применение. Первый муравейник из 200 стальных насекомых размером с указательный палец я создал на границе с западным лесом, а второй — в северном ущелье, что тянулось параллельно реке. Именно с этого направления мы ждали прибытия новых кальтов. Хорп-черепаха, тщательно проинструктированный, уже больше недели находится в плавании. Наверняка корабли уже посетили несколько кальтских поселений вдоль реки Северной. Аборигенам должны были понравиться наши товары, а их вождям и лидерам подарки, что мы заранее приготовили. Появление первых разведчиков мы ждали со дня на день. И вот я, наконец, получил оповещение о нарушителях. Но только не там, где мы ждали. Сигнал от мурашей пришел от западного леса. Пролетая над городскими стенами, я объявил тревогу. Кальты тут же забегали, готовясь к отражению возможной атаки. Когда летел в сторону западного леса, краем глаза заметил, как за мной увязался отряд из 30 всадников под предводительством Лавены Лисы. Пока мы летели к месту прорыва, я ожидал увидеть как минимум отряд разведчиков темных или светлых. Рано или поздно это должно было произойти. Жаль только, что мы еще не готовы. Мучаемый именно такими мыслями, я и добрался до места прорыва, и когда увидел, что, собственно, и стало причиной активации сигналки, облегченно выдохнул. «Фух!» — провел я ладонью по лицу. «Кажется, пронесло». Сигнальная система сработала как надо, но нарушителями оказались не те, о ком я подумал. К нам в долину пожаловало небольшое стадо мохнатых носорогов. 3 дюжины гигантских животин уровнем 400+, которых система называла рогачами. Вожак стада, мохнатая черная зверюга 500 уровня размером с грузовик, уверенно вел свою семейку вглубь равнины, туда, где наши кальты выгоняли на выпас наш скот. Помимо вожака, стадо со всех сторон опекали здоровенные самцы в количестве 7 штук. Габаритами и уровнями они немного отставали от своего лидера, но вместе эта восьмерка представляла собой серьезную силу. У каждого меховая броня и длинный изогнутый рог на носу. Уровни самок, молодняка и детенышей варьировался от 400 до 300. Я уже хотел было повернуть назад, чтобы предупредить отряд Лавены о ложной тревоге, как сигналка снова ожила. Я заинтересованно вгляделся вдаль, где темнела первая линия деревьев западного леса, и тут же встрепенулся. По следам стада двигалась 5 двуногих гигантских ящеров 500 уровня. Дизайнеры, видимо, решили не заморачиваться и при создании этих мобов взяли за основу тирексов. Название тоже не отличалось оригинальностью. Несущиеся следом за мохнатыми носорогами твари назывались рыкунами. Когда между хищниками и их добычей оставалось несколько десятков метров, первый ящер издал свой фирменный рев. До этого не подозревавшие об опасности носороги вдруг встрепенулись и все разом рванули следом за своим вожаком. Но, увы, расстояние между ними быстро сокращалось. Я уже было подумал, что сейчас от стада отобьется несколько самых слабых особей, и тирексы, набросившись на них, оставят остальных носорогов в покое, но ошибся. Вожак рогачей, издав трубный рев, развернулся и, пропуская мимо себя самок и молодняк, приготовился к отражению атаки. Так же поступили и остальные самцы. По команде своего лидера гиганты развернулись и, опустив головы к земле, рванули в сторону хищников. Когда до столкновения ящеров и мохнатых носорогов оставалось несколько метров, я начал спешно выцеливать ближайшего ко мне тирекса. Столько опыта на халяву. Краем глаза я заметил осторожно приближающийся отряд Лавены. Вот и хорошо. Опыта всем хватит, как и трофеев. В следующее мгновение над этой частью долины разнеслись громкие звуки сшибки. Яростный рев, визги боли. Утробное рычание и громкий топот смешались в один шум. Между мобами завязался смертельный бой. Первым же ударом длинного острого рога вожак распорол брюхо одного из ящеров и опрокинул того на землю. Я тоже успел. Несколько пуль попали в башку умирающего и ревущего от боли тиранозавра. Остальные самцы атаковали своих противников с переменным успехом. Некоторые удары прошли вскользь, а большинство попросту промахнулись. Ящеры неожиданно для своих габаритов оказались довольно ловкими. И неудивительно, все-таки разница в уровнях слишком большая. Собственно, этот первый удар на скорости и был самым результативным. Как только носороги сбавили скорость и начали бестолково вертеться на месте, в дело вступили зубатые твари. Началось банальное избиение и резня. Уже спустя несколько десятков секунд несколько носорогов лежали на земле, мыча от боли. Я хотел было поучаствовать в добивании бедняк, чтобы не терять дармовой опыт, как мой взгляд зацепился за коротенькую пометку рядом с уровнем одного из них. «Приручаемый». Я сперва не сразу сообразил, но спустя мгновение до меня дошло. Некоторых из этих гигантских носорогов можно приручить. Я громко сглотнул пересохшим горлом и тут же начал действовать. На землю один за другим начали приземляться мои жуки. Три скоробея и два скорпиона без промедления ринулись в атаку на указанных ящеров. Из восьми носорогов система подсветила пятерых как потенциально приручаемых. Их я и решил спасать в первую очередь. Храбро сражающийся сразу с двумя ящерами вожак в этот список тоже попал, чему я был несказанно рад. Мое вмешательство кардинальным образом изменило рисунок боя. Ящеры, несмотря на их уровни, явно проигрывали эту схватку. А через несколько минут все закончилось. Все хищники были убиты. Увы, стадо потеряло троих самцов. На них не было меток системы, поэтому я спасал в первую очередь тех животных, которые в будущем могли мне понадобиться. В моей армии тоже были потери. Не считая трех стай блох, были уничтожены все скоробей и все скорпионы. Все-таки уровни 600 единиц — это серьезные противники. Но это всего лишь машины. Их я могу создать в любой момент, а вот приручаемые высокоуровневые носороги встречаются не каждый день.
«Что это было?» — спросила Лавена,
когда мы стояли рядом с мертвыми тушами и наблюдали, как выжившие носороги, победно ревя, спешили нагнать своих сородичей.
«Надеюсь, это стоило того».
«Конечно», — улыбнулся я, не отрывая взгляда от раскинувшихся перед нами прерий. «Выдели несколько всадников. Пусть они не теряют из вида это стадо».
«Но зачем они тебе понадобились?» — поморщилась она. «Мясо? Оно жесткое и невкусное. Шерсть? Не смеши меня. У нас вон сколько овец. Разве что рога. Ты видела раньше этих животных?»
Я резко развернулся, слегка смутив моей бурной реакции лису.
«Конечно», — ответила она. «Многочисленные стада рогачей обитают по ту сторону гор, на сером плато. Иногда, как сейчас, они забредают в эту долину».
Услышав ответ Лавены, я широко улыбнулся, заработав ее хмурый взгляд.
«Что ты задумал?»
«Нам понадобится седло», — ответил я и подмигнул ей. «Много больших седел».